достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Вот, кстати, меня всегда интересовало, вот по что детям до 16 лет нельзя слушать эту передачу. Что-то с ними произойдет. Значит, для начала вопрос. Я думаю, что он уже обсуждался сегодня, но тем не менее я хочу получить ответ, потому что мне это интересно в свете дальнейшего. Значит, скажите, пожалуйста, считаете ли вы, что то, что нашу легкоатлетическую команду отстранили от Олимпиады, это результат массового и демонстративного применения допинга? 8-495-134-27-35. Или вы считаете, что это наезд на Россию со стороны, ну, прежде всего, Соединенных Штатов Америки? 8-495-134-27-36. Или же вы считаете, что спорт вообще не интересен и обсуждать это не имеет никакого смысла? Значит, повторю еще раз. 8-495-134-27-35. Это мы сами виноваты. А 21.36 — это происки врагов, и 21.37 — а шли бы они лесом. Значит, мне реально интересно, что вы скажете. А сейчас я еще одну затрону тему. Дело в том, что я с большим интересом смотрю, ну, если так можно выразиться, ленту новостей, потому что специально я никакие ленты не смотрю, но там регулярно на разных сайтах, иногда, ну, телевизор я практически не смотрю, но иногда включаю новости не для того, чтобы узнать, что там происходит. Обычно ничего нового мне в телевизоре не говорят, для меня, но для того, чтобы понять, а что же говорят наши официальные новости. Так вот, вопрос у меня вот такой. Почему мы все время говорим о санкциях? Знаете, вот я учил детей в школе, и я очень хорошо знаю, что когда мальчик или девочка к кому-то испытывают, значит, нежные чувства, но при этом не очень как бы готовые как бы что-то в этом направлении делать, и они, соответственно, про предмет своих чувств непрерывно говорят. Он это все время вылезает. То есть, иными словами, то, что мы все время говорим о санкциях, и говорим, вот, а вот тут эти сказали, что вот так могут снять, а это вот так, а это туда, а это сюда, это вызывает некоторое такое вот ощущение, что вот это, что у нас очень болит, а что вот на самом деле нам это очень не нравится, вот это плохо и так далее и тому подобное. То есть это некоторая такая симптоматика, как говорят иногда в такой разговорной речи, оговорки по Фрейду. Ну вот оговорок так много, что уже просто вот лезет из всех щелей. И это очень интересно с точки зрения психиатрии нашей власти. Собственно, я-то про это сказал, потому что есть еще одна тема, которую я хотел обсудить. Она связана с завершившимся на прошлой неделе Санкт-Петербургским экономическим форумом. Вот сейчас мы закончим голосование. Вот это, собственно, можно считать, что оно уже закончилось. Значит, у нас голосование такое. Значит, 36% считают, что мы сами виноваты. 46% считают, что это происки врагов, а 18% считают, а наплевать. Значит, теперь новый вопрос, который вроде бы формально не имеет отношения к первому. Итак, считаете ли вы, что Санкт-Петербургский экономический форум завершился успешно? 8-495-134-27-35. Считаете ли вы, что он завершился провалом? 8-495-134-27-36. И, наконец, третий вариант, собственно, а вот вообще он имеет еще к чему-то какое-нибудь отношение? 8-495-134-27-37. Еще раз повторяю, 35 успех, 36 провал, 37, а шли бы они лесом. Значит, вот мне очень интересно, что вы скажете, потому что, вообще говоря, как человек, который все-таки работал на госслужбе и который понимал, что надо думать, ну, хотя бы больше, чем на три недели, ну, и даже, в общем, три месяца – это маловато. Хорошо бы даже не на три года, а на 33 года думать. Как сказали однажды китайцы, это, конечно, была такая шутка, но, тем не менее, в каждой шутке есть доля. А они сказали, невозможно совершенно заниматься политикой в мире, потому что не с кем поговорить о прогнозировании даже на такой минимальный срок, как 50 лет. Вот это очень показательная картина. Значит, вот давайте сейчас вот спросим, да, вот мне просто интересно. А что, не получилось? Не получилось.
Добрый день.
Алло.
Да-да, добрый день, Михаил, Лариса. Я хочу сказать, что форум, конечно, был успешный для них. Это очередная тусовка, потусовались. Для либералов, как вы говорите, а я считаю, пятой колонны, да? Вот. А для нас, для всех остальных, это ничего. Ну, ноль какой-то.
Понятно, вот. Спасибо. Здравствуйте, слушаю вас.
А ваше мнение? Михаил Ильич, здравствуйте, да. Андрей. Слушайте, ну, я не знаю, я как раз более оптимистичен в этом плане. Скажу так, ну, по собственным ощущениям, да, ну, не то, что по собственным ощущениям, если мы не разбираем, скажем так, сейчас вообще настроение условно там отрицательное, то любой факт сотрудничества, любой факт продажи от имени Российской Федерации куда-либо за границу, я сейчас подчеркну, что не обязательно это дальние зарубежья, ближние зарубежья или какое угодно, то это само по себе уже, в общем-то, признание того, что у нас хоть что-то начало происходить. Особенно хочу подчеркнуть, вот корпорация, допустим, Росвертол, да, вот даже по этим, по, ну, по новостным лентам, они подписали контракты, если я не ошибусь, там какие-то хорошие, и в Саудовскую Аравию что-то вертолеты.
А форум тут при чем? Форум тут. Вы хотите сказать, что без форума они бы не подписали?
Нет, безусловно, подписали. Предлагаю в таком случае рассматривать форум этот в контексте того, что вот как место подписания.
Понятно.
То есть, если мы рассматриваем это апофеозом договора, да, то есть вот люди договорились, проработали, да, договора.
Ну, такой нашли торжественной, да-да-да, точкой, да, вот завершили.
Да.
Хорошо?
Да, да.
Хорошо, понял. Ваша позиция понятна. Спасибо. Значит, теперь я попробую объяснить свою ситуацию. Значит, голосование такое. 10% считают, что успешно, 31% считают, что провал, а 59% считают, а какая разница. Это, кстати, очень показательно. Это очень большая цифра. Значит, а вот теперь я начинаю, собственно, главную часть, ради которой, собственно, все это и происходило. Когда-то давно, пару месяцев тому назад, я, собственно, очень хорошо помню этот момент, потому что это было практически сразу после объявления о том, что я пойду на выборы от партии «Родина». И, соответственно, я пытался понять, какую же, собственно, позицию, в том числе патриотическую, а поскольку партия «Родина» — это партия патриотическая, нужно, ну, как бы представить. И, собственно, что народ-то хочет. Потому что вот опросы, которые я тут делаю, они довольно четко показывают, что уровень желания общества к возврату не просто порядка, а порядка государственного, он примерно 80%. При этом этот порядок четко ассоциируется со Сталином, но еще раз повторю, Сталин здесь играет роль даже не столько физического лица или политического деятеля, сколько некоторого символа. 80% — это очень много. Так вот, я тогда говорил о том, в том числе, что надо возрождать достоинство государства и достоинство гражданина. И в той экономической программе, вот, которую я назвал как бы в описании 10 сталинских ударов, хотя это, конечно, просто в чистом виде реклама такая, я там написал, что самое главное в патриотизме сегодня – это возможность гражданину нормально кормить свою семью, иметь нормальную работу, потому что в этом случае он может быть достойным гражданином. Дальше можно детали строить, да как именно. Вот. Так вот, и этот тезис поддержало 90%. Так вот, в чем вся проблема? Дело в том, что если мы посмотрим на поведение наших должностных лиц, если мы посмотрим на поведение наших СМИ, если мы посмотрим на наши официальные ответы и по поводу санкций, и по поводу недопущения наших спортсменов на Олимпиаду, это все достойным не выглядит. Наши чиновники лебезят перед Западом. Просто вот сегодня утром я читаю новости и слышу, я на машине еду, а обычно я там музыку слушаю, поскольку говорливые станции я слушать вообще не могу. Но там все равно каждые полчаса новости. И вот новость такая смешная, что значит, какой-то там австрийский представитель предложил способ поэтапного снятия санкций. Ну, бога ради, ну хорошо, ну какой-то там перец, что-то там, как, нам какое нам дело? Давайте сначала они снимут, а потом мы будем думать, мы будем снимать контрсанкции или нет. Или мы еще подождем. Потому что как можно снимать санкции с людей, которые демонстративно отказываются рассматривать как бы, нашу позицию, например, по допинговому скандалу? Нет, разумеется, нужно при этом понять, что-то там, конечно же, было. Я, кстати, не знаю, что. И то, что это не расследуется, это тоже показательно. Потому что в любой нормальной ситуации все люди, причастные к организации нашего взаимоотношения там, с Легкоатлетической Федерацией и СМОК, в этой ситуации должны быть уволены сходу, потому что они допустили. И неважно, как они допустили, то ли потому, что они допустили демонстративные нарушения правил допинга. Мне здесь тут пишут, все принимают допинг. Ну, конечно, все, даже вопросов нету. Но есть некоторые правила приличия, которые нужно соблюдать. И эти... И не нужно их демонстративно нарушать. Может быть, мы их демонстративно нарушали, я не знаю. Информации у меня нет. Но те люди, которые либо демонстративно нарушали, либо допустили, чтобы с нами поступили так, как поступили, тем более без оснований, они должны быть уволены. Если они не уволены, то тогда это что? Вот это реальная проблема. Вот это реально полное отсутствие чувства собственного достоинства. Мы не должны посылать команду на Олимпиаду. В этой ситуации всю команду. Потому что если она поедет, это означает полное признание вины. При том, что мы ее демонстративно отрицаем. Нет, мы ее можем признать, искать конкретные люди. Там раз, два, три, четыре, пять. Исходя из своих коммерческих соображений, давали людям допинг. Тогда мы должны сделать все, чтобы этих людей, которым давали допинг насильно или еще как-то, освободить от ответственности или, по крайней мере, ее минимизировать, а людей, которые это сделали, посадить. Если это не сделано, написано, да, я просто читаю. Но мы-то действительно уже взорвались. Ловят наших на допинге, ВАДА наказывает врачей. Наши этих врачей не увольняют, а просто в другие федерации суют. Ну, то есть наглость. Может быть, верю. Но одно другому не мешает. Все мы знаем, да, про олимпийских чемпионок американских, которые буквально сразу после конца карьеры своей умирали. Потому что у них были допингом изъедены внутренние органы до полной несовместимости с жизнью. Их ловили? Нет. Почему? Ну, дальше есть там в интернете знаменитая картинка, где показана какая-то из сестер Уильямс и Маша Шарапова. Ну, достаточно посмотреть на Уильямс, чтобы... Вы понимаете, что уж ее-то точно кормят допингом. Ну и так далее и тому подобное. Я даже не хочу сейчас разбираться вот собственно в скандале. Я хочу сказать, что у нас нету позиции. Потому что у меня такое ощущение, что люди, которые вот сидят на этом форуме, они все время говорят Западу: ребята, ну мы же ваши, мы же буржуинские. Ну да, вот этот нехороший человек Путин заставляет нас про вас говорить гадости. Но это не мы, это он. За что же вы нас-то обижаете? В общем, все это выглядит, я прошу прощения, омерзительно. И мне, как человеку, который является патриотом и который имеет чувство собственного достоинства, смотреть на все это очень неприятно и противно. И это еще одна причина, по которой я считаю, что мы должны что-то сказать. Благо, у нас будут выборы. Вот здесь есть масса разных тонкостей. Да, конечно, Путин плоть от плоти этой системы за последние 15 лет, хотя, еще раз повторяю, создавал эту систему не он. Но нужно понимать, что эта система в том виде, в котором она сегодня существует, не жизнеспособна. И очень сильные и негативные изменения могут начаться уже этой осенью. Я про это тоже рассказывал. Любая власть меняется только сверху. Вот книжка моя с Сережей Щегловым «Лестница в небо», которая сейчас в магазинах продается, скоро начнет продаваться в электронной версии, она в этом смысле очень показательна. Это книжка, в которой подробно описывается, что не бывает революции снизу, революции всегда сверху, что народ могут использовать, но самостоятельно он субъектом истории не является. И это, в общем, довольно естественно, потому что для того, чтобы быть субъектом истории, нужно как минимум понимать, что происходит. А рядовой обыватель по определению понимать этого не может. И по этой причине он барахтается под действием каких-то внешних сил. Но, тем не менее, бывают ситуации, когда мнение народа принципиально. И принципиально оно должно быть в очень простом месте. Дело в том, что уже абсолютно понятно, что подавляющая часть нынешней российской элиты, особенно та, которая появилась в 90-е годы, категорически не хочет продолжения нынешнего курса. Она хочет возврата в 90-е годы. Она хочет полной легальности, чтобы нас воспринимали как белых и пушистых. Если для этого нужно отдать половину территории страны, не защищать тех людей, которых мы считаем своими, то значит их нужно отдать и не мучиться. Вот это позиция. И эти люди, безусловно, сдадут нынешнее политическое руководство страны. Мы даже не будем сейчас говорить о том, что это политическое руководство воспринимается себя с ними как единое целое. Абсолютно же очевидно, что олигархов на Западе простят, пожалеют и приголубят, хотя, может быть, и отберут большую часть денег, но им хватит. На примере Ходорковского это видно. Запад даже официально признал, что Ходорковский вор. И ничего, он вполне себе, то, что называется, рукопожатный, принимаемый в лучших домах. А вот Путина не примут в лучших домах Запада. И мы должны понимать, что единственный наш шанс в этой ситуации в расколе российской элиты современной. При этом на самом деле... А этот раскол произойдет независимо от мнения общества. Ровно потому, что он будет индуцирован расколом в западной элите, о которой я уже говорил, еще сейчас там через 3 минуты скажу. Но если уж этот раскол произошел, то нужно объяснить, что нас старая часть элиты не устраивает, а нам нужно что-то новое. Единственный способ это сделать – продемонстрировать, что мы не согласны. Это проголосовать на выборах правильно. Правильно, это значит не так, как в предыдущие разы. Ну, в конце концов, партия власти нам устами своего лидера сказала четко: денег нет и не будет, а вы там держитесь. Желающим рекомендую послушать песню Слепакова на эту тему. Очень хорошая песня, очень адекватная. Я бы ее бы взял в качестве заставки к любой предвыборной рекламе. Так вот, мы именно сейчас, именно этой осенью должны объяснить, что ситуация меняется. Время пришло. Вот 3 года назад это было бессмысленно, и 5 лет тому назад это было бессмысленно. Мнение общества бы никто не услышал, да и общество бы не стало голосовать. А сегодня, вот еще раз повторяю, время пришло, ждать больше нельзя. Вот такая вот штука. Теперь немножко про раскол западной элиты, почему его избежать невозможно. Я уже про это много раз рассказывал, но повторю еще раз. Современная мировая финансовая система создана в рамках Бреттон-Вудской реформы 1944 года. Она создана под расширение зоны доллара, под утилизацию эмиссионных долларов, которые Соединенные Штаты Америки печатали в силу необходимости увеличения оборота своей валюты. Сначала это была Западная Европа, потом Япония, Тайвань, потом Южная Корея, потом Китай. Ну, в общем, короче говоря, к 91-му году не долларовых зон в мире не осталось. А модель работает. И она без эмиссии не работает. И вот это реальная проблема. Она не может существовать без эмиссии. Она просто разрушается. А если она разрушается, то что нужно делать? Значит, нужно продолжать печатать деньги. Но поскольку девать их некуда в мире, остается только Соединенные Штаты Америки, то их возврат этих денег в Соединенные Штаты Америки ведет к инфляции, то есть разрушение американской экономики. В тот момент, когда власти США поняли, что так дальше нельзя, в 2014 году они эмиссию остановили. Это значит, что транснациональные банки и другие финансовые институты должны рухнуть. И, соответственно, появились две партии в мировой элите. Еще скорее, в элите в мировой появились две партии. Либо спасаем мировую финансовую систему, но тогда уж, извините, рушится экономика США. А чем США лучше других? Либо же иначе мы спасаем экономику США, но тогда рушится мировая финансовая система. Вот это два варианта. Нету сегодня других. И, соответственно, две эти группы выдвинули своих представителей. Так получилось, что у тех, кто защищает экономику США, этим лидером является Трамп, у тех, кто защищает финансистов, это Клинтон. Клинтон, в отличие от Трампа, еще до конца не выиграла, потому что результаты праймериз в Калифорнии еще до конца неизвестны. Там, как мне сообщают, 2,5 миллиона голосов еще не посчитано, и там есть целая куча разных проблем. Вот это вот картинка. И, соответственно, эти люди, они будут свою политику транслировать нам. Трамп говорит, я готов работать с Путиным, но я не готов работать с людьми Клинтон. А кто такие люди Клинтон? А это, соответственно, те, кого ее муж ставил в 90-е годы. Это команда Гайдара Чубайса, это Набиуллина, это Дворкович, это Шувалов, это Кудрин. Ну, в общем, вся наша либеральная команда. Улюкаев. Вот это вот реальная проблема. Что с ними делать? Трамп не будет с ними работать. Нет, конечно, если приходит Клинтон, тут давление на Россию и на Путина резко вырастет. Но если придет Трамп, он будет себя вести совершенно иначе. Но он будет говорить, Владимир Владимирович, я тебя уважаю, ты парень хороший, я готов с тобой работать. Но почему у тебя вот эти вот люди руководят экономикой? Ну, грубо говоря, если у тебя будут там стоять правильные люди наши, то тогда мы много с чем согласимся, много на что закроем глаза, много о чем договоримся. А если нет, то будет такое же давление, как по Олимпиаде. Будем тебя бить на каждом шагу. И не тебя, а вот их. Да? Потому что я знаю точно, что они, у них единственная задача, которая у них есть, это ликвидировать меня как президента. Вот это вот реальная проблема. Поэтому я всех еще раз призываю к одной понять очень простую мысль, что время пришло. Вот именно на этих выборах в сентябре этого года наше голосование может реально повлиять на ситуацию. И ни в коем случае этот случай объяснить нашей политической власти не только мнение народу, но и вообще, что происходит, упускать нельзя. Перерыв на новости.
Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофона Михаил Хазин. Продолжаем передачу. Я сейчас начну отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Разрешите доложить, значит, как я буду голосовать?
Ну, это, знаете, это вы как бы, это вслух говорить не надо.
Хорошо. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что на том экономическом форуме, как гром среди ясного неба, прозвучали слова президента Путина, точнее, два слова. Производительность труда. Вот.
Вы знаете, я как бы немножко в этой теме разбираюсь, и я довольно много на эту тему рассказывал. Более того, в СССР еще в конце 50-х годов была полная информация о том, о производительности труда, почему она у нас ниже, чем в Соединенных Штатах Америки. Связано это с одним единственным фактором уровнем разделения труда. Я не буду сейчас эту тему обсуждать, но я могу вас уверить, что если мы не будем заниматься импортозамещением, то поднять производительность труда мы не сможем. Это невозможно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день. Вот сейчас многие экономисты говорят, что Соединенные Штаты не могут поднять процентную ставку, потому что им параллельно придется поднимать процент по облигациям, и они этого не выдержат. В связи с этим у меня два вопроса. Вы поясните, пожалуйста, какая связь между этими двумя процентными ставками? Почему поднятие одной влечет поднятие другой? И второй вопрос такой. Почему они не могут напечатать денег и на проценты тоже? Спасибо.
Значит, дело в том, что ставка, которая ставка Федерального резерва, это ставка, по которой деньги получают банки от ФРС. А ставка по коммерческим бумагам, в том числе государственным, она другая. Есть еще третья ставка. Это ставка, по которой получают предприятия деньги от банка. На самом деле там очень много ставок. Связаны они очень просто, потому что если две ставки различаются принципиально, можно на этой разнице играть. Но, собственно, банки теоретически на этом и существуют. Они берут под, условно говоря, 0% у Федеральной резервной системы США, выдают там, в Штатах, под 2% кредит, потом получают обратно деньги и возвращают под те же самые 0%. Ставка Федерального резерва может быть отрицательной. Ну, фактически это означает эмиссия. Ставка, по которой депозиты, по которой банки берут наши деньги, может быть отрицательной. То есть нас заставляют платить за то, что мы, за то, что наши деньги хранят в банке. А вот, соответственно, ставка кредитная, то есть по которой нам выдают кредиты, отрицательной быть не может, потому что в противном случае неминуемо очень скоро все сведется к простой схеме. Вы приходите в банк, берете кредит 100 триллионов долларов, через 2 минуты возвращаете обратно, под отрицательную ставку у вас остается, ну, скажем, смешная сумма в 10 миллиардов. Вот это вот классический совершенно вариант. Но вообще говоря, ставка, то есть финансовая часть, это только часть экономики. В реальности, в экономике нужно объяснять, за счет чего существует реальный сектор, который производит, собственно, товары и услуги, которые пользуются спросом людей, ну, иногда государства. Если у вас замечательная, потрясающе устроена банковская система, но производство нерентабельно, такая экономика не жизнеспособна. Вот вся проблема современной жизни, в том числе американской, состоит в том, что проблема лежит за пределами финансового сектора. Падает частный спрос. И на падающем частном спросе вы не можете обеспечить рентабельное производство. Вот в этом суть кризиса. Именно поэтому меры кредитно-денежной политики не помогают. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Не хотят. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович.
Да?
Я слышал недавно такую цифру, которая меня сильно поразила. Оказывается, на счетах наших граждан находится около 20 триллионов рублей. И один комментатор, экономист, тоже сказал, что они лежат мертвым грузом и никак не работают. Как это понимать? Неужели вот просто мертвым грузом и никак они не могут задействованы в хозяйстве?
Это вопрос сложный. Но вообще говоря, да, потому что под те проценты, которые банки выдают предприятиям реального сектора, они их взять не могут, потому что эта ставка не может отбиться за счет текущей рентабельности. То есть, грубо говоря, если рентабельность вашего производства 15%, а вам выдают под 18%, вы такой кредит взять не можете. Но это просто невозможно, да, эта система не работает. Вот это проблема. И это экономическая проблема, а не финансовая. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, это Сергей Сергеевич. Ну, я вот думаю, в любом деле, в кризисе, ну, важна сила духа. А неправильно ли это отнестись к санкциям, я имею в виду, те люди, которые вот отменят, не отменят, как... Жена, от которой ушел муж, и ты реши для себя, что он ушел и не вернется. И устраивай, милая моя, свою жизнь вот с этим расчетом. Не сиди у окна, не плачь, не надейся. И Россия, матушка, не плачь, и вернуться санкции. Вот определи для себя, не вернуться. И исходя из этого, строй свою жизнь. Начинай устраивать личную жизнь. А он, твой муж, или вот эта Европа, пусть устраивает сам. И если ты так силу духа свою поднимешь, настроить свою жизнь, и когда он к тебе вернется, я веду в параллель две мысли, или Европа к нам вернется, сказать, а пошли-ка вы туда, где...
Это замечательно, но, как вы понимаете, в жизни так обычно не бывает. Кроме того, мы понимаем, что наша элита, для нее самое страшное, это отрыв от Европы, потому что она до безумия боится, что ее туда не пустят. Если мы будем портить отношения с Европой, что ж получается, а вдруг их не пустят в Европу, они не смогут поехать в Куршавель. Вы понимаете, что люди, которые вот сидели на этом Санкт-Петербургском форуме, в подавляющем большинстве, для них самое страшное наказание – невозможность поехать в Куршавель, ну или в Лондон. Это самое страшное наказание. Поэтому они так вот себя и ведут. Это вот у них это вот эта вот двусмысленность, двоемыслие, у них просто в глаза бросается. Именно поэтому не может быть чувства собственного достоинства. А его нужно возвращать. Все правильно в этом смысле говорить. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Да. Добрый день, Родион зовут. Михаил, подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Почему государство при строительстве каких-либо объектов говорит, что это дорого, это дорого? Разве в государстве нету недра, все песок, щебень, асфальт, это же все из недр делается. В качестве
что это? Значит, существует, как вы понимаете, нормальный экономический оборот. То есть, иными словами, для того, чтобы получить какую-то вещь, чтобы что-то добыть, нужно денег заплатить, а потом это за что-то можно продать. Вот у нас, конечно, очень сильно перекошена структура себестоимости, потому что у нас очень велика административная рента. Ну и много еще чего, но главное – это административная рента. С этим, безусловно, нужно бороться. Это будет очень тяжело, потому что очень большое количество чиновников, обращаю, это же идиотизм, да, у нас при советской власти чиновников было в два раза меньше, чем сейчас. При том, что тогда государство управляло всем, а сегодня у нас как бы рынок. Вот объясните мне, зачем такое количество чиновников? Вот Вот, к сожалению, они очень дорого нам обходятся. И, безусловно, надо и структуру экономики, и структуру себестоимости менять. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да.
Слушаю. Михаил Леонидович.
Да.
Здравствуйте. Михаил Леонидович, вот скажите, пожалуйста, что зависит от этих выборов? Во-первых.
Отвечу. Значит, еще раз повторяю. Даже не очень важно, кто попадет в Госдуму. Важно, чтобы «Единая Россия» как партия власти не набрала слишком много голосов. Важно прийти на выборы, потому что, если вы обратили внимание, выборы сейчас сушат. То есть тема предвыборная, она практически полностью отсутствует, ее не будет все лето. Вспомнит об этом только буквально за пару недель до выборов, в начале сентября. И то будут очень аккуратно, потому что экономическое положение людей, когда они придут после летних каникул, будет крайне тяжелое. Они там платежки получат, они обнаружат, сколько надо платить за обучение детей в школах, в институтах и так далее. И это вызовет очень сильное раздражение, поэтому будет сделана попытка сделать так, чтобы люди сказали, о чем она, на все ваши головы, и не пошли на выборы. И тогда «Единая Россия», пользуясь своим административным ресурсом, получит много голосов. В этом случае и Путину, и всем остальным будет доложено, что народ вполне устраивает то, что происходит. Задача состоит в том, чтобы на выборы, во-первых, прийти, во-вторых, проголосовать неожиданно для власти. Тут есть разные варианты. Я не берусь давать указания. У каждого свое представление. Мне кажется, что голосовать за партии, которые были в Госдуме, бессмысленно. Но поймите, это партии, которые голосовали, да, за снижение заработной платы, за увеличение налогов, за уничтожение рабочих мест, за ликвидацию предприятий. Вот они все это делали. Поэтому я думаю, что голосовать надо за тех, кто в Думу не входил. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте. Вы в начале передачи говорили насчет спорта. Я просто хочу сказать мнение, что в спорте стали только деньги и политика. Как настоящий спорт уже, он даже не смотрится.
Понятно. Это, кстати, тоже вариант, да? Но давайте мы сделаем банальную вещь. Мы скажем, что СССР поддерживал любительский спорт. Мы пришли к выводу, что Олимпиада стала спортом профессиональным, что там допинг, а если допинг, то выигрывает тот, у кого больше денег. Вы подумайте сами, но почему не нужны наши легкоатлеты? Потому что они мешают, потому что любой американец, который стал олимпийским чемпионом, зарабатывает миллионы долларов. А если наш спортсмен стал олимпийским чемпионом, то он же, получается, отбирает эти миллионы долларов у американцев. Это же неправильно с их точки зрения. Но давайте мы скажем, все, давайте мы будем ставить альтернативные Олимпийские игры, где будут спортсмены-любители. А профессионалы нам не нужны, точка, все. Это вполне себе тема, с которой можно работать. И тогда мы на эту Олимпиаду не поедем. А на новой Олимпиаде, которая, да, конечно, первые годы, эта Олимпиада будет маленькая, ну и хорошо. Но, по крайней мере, там будут люди нормальные. А эти накачанные допингом, говорю, ребята, до свидания. Вы сами не хотели, чтобы мы участвовали, мы не будем. Но это вполне себе выход, да, из положения. Но только кто у нас это будет делать? Опять же, нужно понимать, что в этом случае какое-то время денег не будет от этого. А у нас же что, все хотят денег? Ну, ребят, ну если единственное, что нас интересует, это деньги, а деньги печатают США, тогда о каком вообще мы можем говорить достоинстве, вставании с колен. Тогда нужно принять коленно-локтевую позу и слезно молить, а дайте нам чуть-чуть немножко денежек. Чем и занимаются наши олигархи и чиновники. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, уважаемый Михаил Леонидович. Меня зовут Вадим из Подмосковья. Вы знаете, я терминологически не могу понять вот этот термин «элита». Дело в том, что если люди полностью связывают свою жизнь и судьбу всех своих детей с Западом и Европой и фактически переводят туда капитал и там строят свои дома, то они же ведь, в принципе, не связаны с нашей Родиной. Им, в общем, она...
Это нет. Вы поймите, элита – это... термин теории власти. Это люди, которые в данной стране определяют политику и принимают решения. Если это внешние люди, то именно они и являются элитой. Вот и все. Но у нас как бы формально существует элита, которая принимает решения. Да, мы понимаем, что многие из тех, кто эти решения принимают, в реальности транслируют решения внешние. Но формально именно они принимают решения. Вот с этим и нужно что-то делать и как-то бороться. Вот и все. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Людмила. Город Москва. Простите меня, пожалуйста. Я была членом партии, работала в центральном аппарате. У меня еще тетка жила. И я вам хочу сказать, что мы живем в стране, в государстве, где самый лучший президент. Мы учимся, мы работаем, мы... заменяем эти импортозамещениями занимаются.
Знаете, вот насчет импортозамещения я бы усомнился. Нет у нас импортозамещения, никто этим не занимается. Да и заниматься этим достаточно сложно, потому что политика правительства импортозамещения запрещает. Вы поймите, что такое импортозамещение. Импортозамещение — это означает, что мы вместо того, чтобы платить туда... начинаем производить внутри страны. Что получается, что наши партнеры не получат наших денег? Ну кто из наших чиновников на такое кощунство пойдет? А что касается самый лучший президент, я уже про это на эту тему много раз говорил, что к нашему президенту есть серьезные претензии, потому что он не решает принципиальные вопросы. Он решил несколько вопросов, которые стояли перед нашей страной, но только часть. А часть он не решает, и это, еще раз повторяю, создает уже очень серьезные проблемы, в том числе и для него самого, к слову сказать. И, кстати, именно поэтому я призываю проголосовать правильно. Он президент, и поэтому последнее слово будет за ним, и нужно ему разными способами давать понять, что так больше продолжаться не может. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А, Михаил Леонидович, вопрос такой по поводу референдума в Великобритании. Первый, ваш прогноз, и второй вопрос, кому он вообще понадобился? Зачем это, это как инструмент давления, как шантаж?
Ой, это очень сложная тема. Может быть, имеет смысл ее отдельно обсудить. Референдум будет в четверг. Я думаю, что я напишу на эту тему текст сегодня. Размещу на сайте Хазин.ру, потому что логика там следующая. Значит, если тенденция на регионализацию мира я описал правильно, то в этом случае у Великобритании начинаются проблемы, потому что сегодня она балансирует между Германией, которая лидер Евросоюза континентального, и Соединенными Штатами Америки. Если мир регионализуется, то и США, и Германия — это региональные центры силы. И Британия либо входит в один из этих двух регионов, и тогда по определению становится страной вторичной, либо же она пытается нарезать себе, пусть маленький, но кусочек. У нее уже есть планы нарезать кусочек. Это исламский мир, суннитский, арабский. Именно по этой причине сейчас будет довольно большое давление на Турцию, чтобы она вышла из исламского мира. И тогда она присоединяется к нашей зоне. Потому что ислам не приемлет Турцию в качестве лидера. Прежде всего потому, что они все помнят Османскую империю, в которой ислама было достаточно низкое положение. По этой причине, как завершится голосование в Британии, я не знаю. Экономически ей, конечно, нужно оставаться в Евросоюзе. Политически, с перспективами, ей нужно иметь свою зону. И по этой причине вот эти вот две тенденции будут там довольно сильно бороться. Кроме того, я думаю, что очень многие там понимают, что если Великобритания выходит из Евросоюза, то почти наверняка Шотландия выйдет из Великобритании, потому что Шотландия, конечно, куда ближе к континентальной Европе, чем, собственно, Британия. Но зато в этом случае у, собственно, Британии, у Лондона останется возможность играть в игры на мировом уровне, может быть. А если она не выйдет из Евросоюза, то такой возможности у нее не будет. Вот это вот сочетание факторов, оно и будет определять результаты голосования. Но окончательного результата я не знаю, потому что это определяется состоянием настроения английского. А поскольку я там не был, я там был сегодня один раз и очень давно, еще в 90-е годы. В 97-м году я там был, где-то в марте месяце. То по этой причине я не могу сказать. Вот нет у меня ощущений. Вот в Соединенных Штатах Америки я понимаю, что элиты, в общем, решение приняли в пользу Трампа. Да, конечно, возможны еще варианты, но они крайне маловероятны. А вот, соответственно, в Великобритании не знаю. Ну вот, будем посмотреть, будет это очень интересно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Да. Слушаю.
А, здравствуйте, Михаил Леонидович, это вот Павел, Москва. У меня вот такой вопрос. На сайте вы написали, что Улюкаев, да, в очередной раз ошибся с тем, что у нас закончилось падение. Вы как полагаете, они специально это пишут, зная, что все плохо, или у них действительно вот так?
Ну, потому что Улюкаев отвечает за экономический рост, а у него очередной раз спад. Что он может сделать? Он говорит, нет, спад закончился. Глядишь, от него на два месяца отстанут. Я думаю, что очень простые у него соображения. Я от других не вижу. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло. Да. Здравствуйте, Михаил Леонидович. Скажите, вот, а как вот, если рассмотреть такую схему, как выдача кредитов, так скажем, нашим каким-нибудь союзникам на то, чтобы они покупали у нас оружие, там, например.
Ну, вы же понимаете, нам очень много кто был должен, но им, значит, наши либералы, контролирующие Минфин, списывали долги, я думаю, что за откаты. Я думаю, что за откаты. А что касается сейчас выдачи кредитов, но кредиты должны быть рублевые. Вот и все. Но для этого, соответственно, но фактически это равносильно стимулированию внутреннего производства. Этим, безусловно, нужно заниматься. Собственно, о чем речь. Но только либералы этим заниматься не будут. Это противоречит их базовым принципам. Здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Михаил Леонидович. Не кажется ли вам, что мы лукавим, превознося все достижения за последние 15 лет, когда мы считаем Россию, которая выходит из экономического кризиса, в том числе и по импортозамещению, которая выполняет последовательно по чуткой протекции и патронажу Кристин Лагард и Джима Юнкима, авансированную ассоциацию по ВТО и организация экономического сотрудничества, президент которой, хотя категорично с момента президентства Путина, уклоняется от встречи с ним. В связи с этим вопрос у меня к вам. А вы действительно надеетесь что-то ли изменить, либо вы задумались прежде всего, извините за некорректное сравнение, о сытой беспечной старости в Государственной Думе? Спасибо большое.
Вы знаете, я как бы пока что не считаю, что я уже дошел до старости. Знаете, как там говорил Ля-Рош-Фуко, старики потому так любят давать добрые советы, что уже не могут показывать дурных примеров. Поскольку я считаю, что меня по части некоторых дурных примеров еще надолго хватит, то я о старости, в общем, не очень думаю. Кроме того, я совершенно не уверен, что я попаду в Госдуму. И, в общем, если учесть, что у меня, собственно, нету предвыборных бюджетов, то по этой причине, даже если результаты Родины будут высокие, то я попаду туда только в том случае, если я буду в списке. Да, результаты съезда будут только через, там, сколько, 2 недели. И по этой причине я пока еще не знаю. Да, есть как бы приглашение включить меня в список, но то ли будет, то ли не будет. А по мажоритарному округу, опять-таки, непонятно. То ли будет, то ли не будет. Но, и кроме того, понимаете, если бы очень бы хотелось, я бы это сделал бы и 4 года назад, и 8, и так далее. Нет, у меня нет ни малейшего желания быть депутатом, в смысле ходить на заседание Госдумы. Вот, но я понимаю четко, я уже об этом сегодня говорил, время пришло. Понимаете, время пришло. Вот надо на этих выборах пойти на выбор и проголосовать правильно. Вот это принципиальная вещь, как мне кажется, в нашей нынешней ситуации. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, алло.
Да.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, ваше отношение, кто должен контролировать средства производства?
Это вопрос, на который невозможно дать ответ, пока вы не объясните, какой у вас глобальный проект. Если у вас красный глобальный проект, то у вас не должно быть частной собственности на средства производства. А если он не красный, то могут быть. Здравствуйте, слушаю вас. Только очень
Алло, плохо. Здравствуйте, Святославец, Кологрива. Но да. Вы знаете же, что в соответствии с Конституцией основные направления внутренней и внешней политики определяет Владимир Владимирович Путин, да? Президент Российской Федерации. Да. Он полностью, как мы знаем, законник, он полностью, и все, что кто-то типа говорит, что это вопреки Путину, что-то, это как раз...
Значит, еще раз повторяю, та модель, которую принял Путин, она появилась до него, она появилась еще в начале 90-х. Наша задача состоит как раз в том, чтобы еще раз показать ему, что эта модель больше не жизнеспособна. И в этом случае у нас, я считаю, что этой осенью у нас есть шансы, потому что нам в этом будет помогать еще и другие силы, в том числе Трамп. Но на этом наше время истекло. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.